День добрый, дорогие друзья. Мы продолжаем изучение трактата Баба Мециа, Дав Куф Хей, 105. Начнем еще раз 104b с этого высказывания Амрина Ардоя про иска, про сделку, которую делают между собой, назовем их условно, инвестор и бизнесмен. То есть тот человек, который идет и занимается реализацией товара. Раши говорит, что речь идет о прагматии, то есть некие товары. Один, так сказать, дает товар, другой едет с этим товаром и занимается его реализацией. Давайте посмотрим. Итак, говорит Гемара. Амри на ардое, сказали на ардойце. Гай иска. То есть вот такая сделка. Палга милова. Наполовину это кредит. У палга пикода. Наполовину это пикадон. То есть вложение или инвестиция. И он на половине кредита делает прибыль для себя. На половине вложения делает прибыль для своего инвестора, который как бы дал ему товар на реализацию. А вот Рабонан Милта сделали мудрецы такую вещь, денихалей, которая хороша лелойве, и для одолжившего, то есть тому, кто поехал, он, получается, одолжил весь этот товар и занимается его реализацией. Венихалей лемарве, это хорошо тому, кто одалживает весь этот товар, тоже ему хорошо, потому что нахон, тот едет, тот работает, тот... как мы учили, что он должен ему что-то заплатить за то, что он едет, работает и занимается добыванием прибыли на его долю. Так вот, гашта, да, млинан палга мильвы и бой миште бей шихра. Там, где сейчас говорим, половина кредита, если хочешь, можешь на них просто пиво пить. Шапер, даме, это хорошо, можно. Рова омар ляхи короле иска. Почему это называется иска? Какой-то дил, да? Бизнес, сделка. Домар лей, он говорит ему, киявинанаха, я тебе даю это для чего, этот товар? Лей суки бей. Для того, чтобы ты им занимался, чтобы ты занимался реализацией. В лоли мишты бей шихры. Чтобы не, чтобы ты пил пиво на эти. То есть ты не можешь пойти пить пиво. И он говорит, омар авиде барабин. Сказал, авиде барабин, вей мейс. Если он умирает, этот занимающийся, да? Наса металтрин вецельбанав. Это становится имуществом движимым у сыновей. А есть у нас правило, что у сирот не взыскивается движимое имущество. На что Роба говорит, мапито, леахи корю леиска. Именно поэтому это называется сделка. Да и месяц, если он умрет, ло яса металтрин вецельбанав. Это не становится металтрин движимым имуществом у сирот. А это остается тем имуществом, на которое можно полагаться, как, точно так же, как на землю. Что оно к нему вернется, так объясняет Раши. Поэтому это имущество обязательно взыскивается с этих детей. Никто не смотрит, что это там движимость, что эти товары, они как бы движимое имущество, ничего подобного. Все это возьмется как бы в тех пропорциях, которые оно должно было вернуться к нему. Омаровый. Рова говорит такую вещь. Хадо иско. Если это будет одна иска, то есть одна сумма, но разделенная на три штары. Но ее разделят на два документа. То есть как бы получается... разделение на два документа, это будет псейда де милве, будет псейда ущерб для инвестора. Почему? Потому что, тут есть пример, который нужно привести, что если у них, это не так важно, какая у них была изначальная сумма. Смысл такой, что если они разделяют это на два документа, соответственно, это две сделки. Две сделки, и они автономно смотрят на прибыль и на потерю, ущерб в обоих из них. Тогда, например, будет такая ситуация. В одной из сделок, пример, который Раши приводит, это две штейхавироты, как бы два чемодана с одеждой. Да? Он должен был реализовать один чемодан, другой чемодан. На одном чемодане он выиграл 15 динаров. Это была его прибыль. На втором чемодане он проиграл 5 динаров. Значит, если мы смотрим на каждую сделку по отдельности, тогда есть у нас такое правило, что в ущербах они делятся 50 на 50, а в прибылях тот, кто занимается, берет 2/3, а тот, кто вкладывает, берет только 1/3. Потому что это та плата, вот эти вот 16% и 2/3, которые получают больше Занимающийся – это плата за то, что он занимается, то, что он едет, за то, что это его прибыль 2/3. А тот берет прибыль только с одну треть. Так получается такая вещь. Если мы сначала в этой ситуации смотрим на один чемодан одежды, они там потеряли 5 динаров. Значит, каждый теряет по 2,5 из потерь. А во втором они выиграли 15. Значит, каждый получил... Значит, этот получил 5, инвестор, а этот получил 10, занимающийся. Соответственно, у них, у каждого общий баланс, если мы подведем, этот 5 минус 2,5, а второй это 10 минус 2,5. Получается, у этого 2,5 прибыль, а у этого прибыль 7,5. Но если бы это было в одной... Все было точно так же, но это было бы все объединено в одну сделку. Тогда бы мы не смотрели на первую сделку, и там есть потери на 5, а мы бы посмотрели общей сложности, продавая два чемодана одежды, у них была общая прибыль 10. Тогда тот, который инвестор, взял бы от 10 одну третью, это 3 и 1 треть, а тот, который занимающийся, взял бы 6 и 2 третьих. Соответственно, мы видим, что есть разница 3 и 1 треть минус 2,5. Это та разница, которая будет для инвестора не в его пользу за счет разделения сделок на две. Вместо того, чтобы сделать это в одном документе, он сделал их в два документа. Соответственно, разделение сделок на две, оно идет в пользу занимающегося и в ущерб инвестору. Это то, что говорит Рова. Трей Искин. Но если две отдельных сделки, но они объединили в один штар, тогда это псейдо-делойве, тогда это теряет кто? Теряет этот лойве, то есть тот, кто занимается, по той же самой схеме. По той же самой схеме он за счет того, что мы сначала вычитаем, да, прибыль, то он, этот лойве, получит меньше по той же самой схеме. Получается, что Раши говорит, какая разница нам от всех этих расчетов, что они должны честно друг к другу подходить. Раши здесь это говорит. Вейца тоева камашман. Сообщается нам хороший совет. Рова. Дебехад иска, когда это одна сделка. Лихтов хад штара. Пусть пишут один штар. У Б3 есть, когда у них есть две сделки, никто в Б4. Ты писали, пусть пишут два документа. В Я, Давар, Шакуль. Тогда все будет честно. Все будет взвешено. То есть, если у них есть две разные сделки, пусть пишут два разных стола и отдельно их рассматривают. Если у них одна сделка, пусть не расписывают ее на два разных составляющих, а пусть напишут ее одним документом, и тогда все будет честно. Это то, что говорит Раши, смысл высказывания Рова. То есть Рова нас учит какой-то практике. И дальше говорит Рова тоже. В Омар Рова. Ай, манды кабель иска мина хаври. Человек получил иску у товарища. У пасид. И потерял. Он получил и потерял. Был у него ущерб. Потом что он делал? Торах умали. Трудился и наполнил. То есть вернул потерю. И теперь у него есть изначальный капитал, с которого он начинал. В лоу иди. Бентайм он ничего не сообщал. Ничего не сообщал своему компаньону. Лой моци омре, не может ему потом сказать, дари михаих псейда, неси на себе тоже этот ущерб, который был, о котором я тебе не сообщал. Беадой, со мной вместе. Мишум домре, поскольку он ему говорит, лахи тарахта лимлюйсей, почему ты старался вернуть эти потери? Кейхи долой ликру лихама все диской, чтобы у тебя не началась быть репутация человека, который теряет в бизнесе. Ты не хочешь потерять свою репутацию, что ты получаешь прибыль. Поэтому я тебе не обязан нести с тобой этот ущерб. Но если бы ты мне сообщил, и тогда бы мы поделили бы ущербы, тогда бы да. То есть, если ты не сообщаешь мне, я не обязан нести те потери, которые происходят. Веомаров, и говорит Рава, Хани Бейтрей, два человека, которые, как бы, которых посылает один, посылает двоих. Давдиск, они делают опять Бады и Адади, сделали дил вместе. Веревах. И у них получилась прибыль. Так вот, два занимающихся, Вомер Лихад Лехаврей, один говорит своему товарищу, то лифлук, приди, давай поделим сейчас прибыль. И Омарле Идах, другой говорит, если Нирбахтфей, у нас получится больше прибыль. Дина Удомяков, он имеет право задерживать и отказывать. То есть они могут оставаться вместе в сделке и ждать как бы общего деления в конце всего. Виомерли Хавли Палгис, он говорит ему, дай мне половину дырвоха, половину прибыли. Омарле Рваха лекарным штабен. Эта прибыль, она порабощается на случай потери основной суммы. Я не могу тебе давать прибыль, пока мы не вернули вложение, я тебе прибыль давать не буду. Вемерли Аври Палгарвах. Ну, если он говорит, дай мне половину прибыли у Палгакарны и верни мне половину моего вложения. Омерли Искаля отдать Мишуаба. Ничего подобного. Мы порабощены работать вместе до заключенного до конца заключенного договора. Вот. Ви омерлей, но если она ему говорит нифлюг рваха, поделим прибыль, ви нифлюг карный, поделим керен, ви матель хопсейда, но если у тебя потом будет какой-то ущерб, дарина бадох, я с тобой вот этот ущерб разделю. Омерлей, он говорит, нет, я тоже с этим не согласен. Почему? Я хочу продолжать. Мы договорились, подписали договор, я не хочу разделять наш шутафут, наше компаньонство. Почему? Мазле де бейтре адив, поскольку мазаль обоих, он лучше. Говорит Тосфот, что, в принципе, это мысль, которую можно было сказать всегда. Всегда можно говорить эту мысль, так сказать, давай лучше останемся вдвоем, потому что мазаль двоих, он лучше, чем мазаль одного. Но просто до этого была такая более рациональная аргументация, так ее говорили. Но здесь как бы даже вот такая аргументация, как бы чисто такая духовная, она тоже достаточна для того, чтобы они не расторгали договор до того, как истек его записанный период. Окей. Это по поводу этого понятия иска, то, что мы как бы так вот на первый взгляд прочитали в Гемаре. Теперь дальше пойдем новая мишна. Говорит новая мишна. Амикабель Сода Михайлович, да, который принимает у товарища поле, в лор отцали на кэш, не хотел его пропалывать от сорняков. Вамарло, он ему говорит, майхпатха, какая тебе разница? Ойльва анино тенлиха хакираха. Я же тебе даю свою плату. Сколько я тебе там обязался? 3 центнер с гектара, там, центнер с гектара я тебе даю. Все, свободен. Эншамимло, мы его не слушаем, этого рабочего, который там взял себе, на себе там, постоянную сумму. Мипнейши и холю марло. Он говорит, потому что он может сказать, лимахара та йоце мимена. Ты выйдешь из этого поля. Умаале они... Умалели фаная сабим. Передо мной будет расти трава. Если ты не будешь вовремя пропалывать. Да? Если ты не будешь пропалывать. Мне потом придется... Из-за того, что ты не пропалывал, я должен буду потом... как бы пропалывать. У меня будет поле, заросшее сорняками. И я потом это поле никому не смогу сдать. Да? Поэтому ты, пожалуйста... ты, пожалуйста, пропали это и не имеешь ты права от этого отказаться. Есть как бы стандарты, как мы должны обрабатывать это поле, потому что иначе, так сказать, это не дает возможность потом хозяину его проще сдавать. И омер лейли басарахи карибнали. Потом я вспахаю, он говорит. Если он говорит, я потом вспахаю, что ты хочешь? Омер лей хити малю сабаину. Я, говорит, хочу хорошую пшеницу. А если ты не прополишь поле, то эти травы, которые там оставляют, они будут ослаблять пшеницу, которая на нем будет расти. Хотя, не знаю, вроде перегной будет еще лучше. Мы видели, что там перегной, это он заинтересован. В Йомале, если он ему говорит, завнина лихо хиты мишука, я тебе куплю хорошую пшеницу с поля. Омарле, он говорит, нет, ничего подобного. Хиты деарои байны, я хочу пшеницу, которая выросла на моей земле. И умерли минакишно, если он говорит, я пропалю лиха шиур минатеха. я тебе пропалю, так сказать, так, чтобы Мишиура Твуа Магиэльха Бахакиратха, то есть я тебе дам такое количество пшеницы, которое было бы, если бы я прополол. Омарли, на что я думал возразить? Коминасавта шам рала арой. Ты, так сказать, являешься причиной того, что про мою землю будут говорить плохо. Он говорит, на твоей доле, на твоей пропорциональной площади я там пропалю. Он говорит, ничего подобного. Люди-то будут думать, что ты прополол на всем поле, и потом будут думать, что мое поле, оно, так сказать, такое неплодородное. Или будут думать, что его плохо, тяжело прополоть. В Мишне написано из-за того, что оно будет расти на нем трава. Сорняки. Эра мишум домерлей. То, что он на самом деле говорит, потому что мишум домерлей базра де нафаль нафаль. Он говорит, вот эти вот семена, которые падают в поле, и они вырастут, как бы, сорняки на следующий год. И поэтому пропахать после жатвы не помогает убрать сорняки. Поэтому нужно именно пропалывать сразу эти сорняки, прежде чем они не осыпят семена в эту землю. Прям у меня такое ощущение, что прям как будто моя мама написала эту гемору. Я помню, что когда я был ребенком, она всегда говорила, что все сорняки нужно обязательно прополоть, с корнем выдрать, а иначе это все полработы. Я помню, что мне было тяжело, так сказать, там нужно было выдрать эти сорняки обязательно с корнем. Но приходилось, так сказать, приходилось работать. Я, кстати, так сказать, за это благодарен, как бы это, ну, с одной стороны, как бы я понимал четкий фронт работы, что я должен делать. С другой стороны, я получал как бы такое правильное воспитание в этом. И когда у меня получалось, получал хорошую хвалу, как бы, да, и поэтому в этом плане, так сказать, все было правильно. Но я помню, так сказать, что мама выставляла как бы серьезное требование. Обязательно прополоть с корнем все сорняки. Вот видите, оказывается, в геморе это тоже написано. Но видите, это чистая практика на самом деле. Окей, идем дальше. Так вот, амикабель сода михавич, который берет поле у товарища, в лоаста, и оно не сделало. Не сделало, в смысле, плохой был урожай. Плохой был урожай. Им ешба кадейля амид кри хаяв литапельба. Если есть там зерно для того, чтобы, как бы, колосьев для того, чтобы поставить стог, обязан арендатор продолжать этим заниматься из-за того, что там все-таки да, выросло. Омар Раби Юда. Сказал Раби Юда, май кицва бекри. Что это за такое, как бы, неконкретное кицва? То есть, какое, что это за такое, чтобы поставить стог? Есть большое поле, есть малое поле, как бы есть разные. Что такое, можно поставить стог? Какой стог? Какого размера? Элем ешба гдейны фила. А только если есть там гдейны фила, говорит Раби Юда, дыхайну, а именно. Им цамахат бы садет ва бешиур шита спикли зря саде лишена ба абмит вазу. То есть если достаточно взрастило поле урожая, чтобы засадить это же самое поле на следующий год, обязан арендатор продолжать этим заниматься. Потому что на следующий год, как бы, по крайней мере, будет зерно для того, чтобы посадить. Но если этого нет, можно не продолжать и не работать. То есть, если не урожай до такой степени, не урожай до такой степени, что невозможно потом будет посадить, он не обязан это обрабатываться. Говорит Гемара дальше. Тан Рабанан. Амикабель садэм хаверов ло аста им ешбак дейла амид кри хаяв литапельба. Мишна, как бы, вроде бы начало нашей мишны. Шиках Койсева, и вот так написано в документе у него. Ана уким в анир в эзро в ахцод в амер в эдош в идри в уким карей кадмох в тейси ант в титуль палга в ану ба амлию бенафус йоди палга. Он говорит, так пишется договор. Я уким Дословный перевод это «я встану», да? То есть «я встану и вспахаю». Зачем нужно писать, что «я встану», я «анир» — это «вспахаю». «Веэзра» — и «посею», «веахцод» — и «буду жать», «веэмар» — и «буду ставить снопы», «веидош» — и «буду молотить», «веидри» — и «буду провеивать», «веукимкара» — и «поставлю стога», ну, имеется в виду уже стога, получается, уже с зерном распровеивать, да? Это не сток, получается, а как это будет? Куча зерна будет называться. Кадамах, перед тобой. И дальше. Витейси анти, ты придешь. Ветитоль палги, возьмешь половину. Ваану баамали, а я за работу. И мои расходы. Тоже возьму половину. У меня харши из хаева арис лаамид. И поскольку он обязался поставить кри, кучу зерна лифней балябает перед домохозяином, как написано, я встану и поставлю кри перед тобой. Поэтому для фиках им ахену ци асоды маспик туаля амид кри. Поэтому если достаточно выросло, чтобы поставить эту вот кучу зерна, хаява арис ламших влявод бакдели каэмта тхэвуто. Поэтому обязан этот арендатор продолжать работать, чтобы выполнить свои обязательства. Векама кадели амид бакри. Сколько это? Кдей ламин бакри. Омер вести барханина кдей шитамот бой рахат. Чтобы могла стоять там рахат. Что такое рахат? Это клиши зойрим эсамоц. Это некий инструмент, которым провеивают моц. Это остатки колосьев. Что он туда втыкает, он может там стоять. Мне кажется, что это, типа, то ли это вилы, то ли это лопата какая-то такая. Да? Хаевля арис на амших, да, вот он должен продолжать. Если можно воткнуть там инструмент, он стоит, да, то нужно продолжать работать. Вот Гимара, айбайлю, вопрос такой. Рахат аюце михайгиса лехайгиса май. Если этот рахат в стоге, но только он виден с обоих сторон этого стога. Май. Это не стог, на самом деле. Кри, это получается, мы говорим, куча зерна, да? Какой закон? Тоже мы приди послушать. Омер раби авау лидиди мифаршли мины драби йоси барханина. Коль шейн койнес шилой рой пнея хаму. То есть я так объяснял слова раби йоси барханина. То есть то место, в котором рахат, у него есть место, которое принимает зерно для того, чтобы его подбрасывать и провеивать. Как типа лопаты какой-то. Рейпнея хама не видит открытого, открытой части. Лекулю михусе алидея кри. То есть он втыкает эту лопату как бы какую-то, да, и оно все закрыто колосом. Поэтому это называется кдедамида. И оно должно быть стоять и полностью покрываться. Глубина этого должно быть, что вся эта лопата, которую провеивают, она должна туда вся покружаться. Вот что здесь написано. Итмар. Обсуждали Витмидраш. Леви омер шалош сын. Это имеется в виду три сэа. Дебера биена. Ай омри саатайм. Две сэа. Омри шлакиш саатайм. Ши омру хуц мина ойцо. Саатайм. То есть две сэа, которые сказали, это кроме расхода. Тна носом учили там же. Прицы зейсим вановим. Когда у нас есть прицы зейсим вановим, это... Гмара потом задаст вопрос, что такое прицизейсим. Маслины и виноград, да, прицизейсим, но бешамеру метами, принимают духовную чистоту, без ели ловер метарим, они чисты. Майя прицизейсим, что это такое прицизейсим? Омаравуна риши зейсим, это злодейские маслины. И нау бешелим леулам, они никогда не дозревают, риши зейсим. Омаравейсим, майя караса, майкро, где этот стих, с которым мы учим, что так они должны называться? Почему мы говорим, что решаим злодеи называют прицем? Прицем – это разрывающие границы. Убней прице амхо и насу ламид хазон в них шилу. Пророк Даниэль говорит, убней прице амхо, прорывающие злодеи твоего народа, они попробуют установить некое видение и они споткнутся. Равнахмун Бариц Гомер Мияха из другого. Вулит Бен Париц Шойфихдам. Он рождает сын Париц, который проливает кровь. Кама прицизейсим. Что это такое прицизейсим? Раби Лозар Омар арба кавин ле койро. Это 4 кава на койро, на одно бревно. Мы говорим, когда 4 кава под одно бревно, которое давит, на масло давление. И не получается там больше 4 кавов масла. Это зейсим, мы понимаем, что они не созрелые. И они не краим прицы зейсим. Называются вот эти прицы зейсим. Недозрелые. И вейнами каблим тума. Они не принимают духовную чистоту. А валимицем им шемен кишур годри ютер. Но если больше масла из них выдавливается, если один махаль, они считаются едой. У мекаблим тума тохалин. Они принимают нечистоту еды. Дебера бина ямриса тайм лекойра. 2 сеа на одну койра, на одну балку выдавливающую. В лоплиге нет спора. Гобе атра. В тех местах. Демали кура баулала. Это не спор, это два разных места. Это то место, где мы кнесим рак куры хачель зайтим бебайта кибуль. Берут один кур зайтим и засыпают под давильню, бревно давильни. Им кур шлитим моци ютерми арба камин шемен. Если из одного кура выходит 4 кава масла, это уже не называется несозревшие маслины. А дивре рабина, и говорится про дамайли тлота курин в улала. Кладут 3 целых кура в одном улалу. Дайно пишет лошами кому-то зайтим, то есть в 3 раза больше, чем там говорит раби Лазар. И поэтому, если из маслин не выходит больше, чем сатайм шемен, и это как раз в 3 раза больше, чем масло, которое говорит раби Лазар, они называются прицизейсим. То есть неважно, вопрос только, какая технология, сколько накладывают. Вот. В лопле, я бы это дымали кура бы алола, а бы дымали тлата кура бы алола. 3 кура в алола. Окей. Говорит, гемара, а там рабон, начали мудрецы. Алу бы илан шикохора, высоко шикохора. Таме. То есть другая брайта, которая просто Масехет Завин, которая тоже объяснили в Ешиве Раби Йонайя. Мы тогда эту брайту Базратошем рассмотрим на втором уроке. Оставим. То есть вот такая вот сугия. Все зависит от технологии. До этого говорили про бизнес. Это будет Куфея Мудали. Оставайтесь с нами, изучайте Дафэми. Всего хорошего, до свидания.